уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Сергей Боярский, первый зампред Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер собака «Говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». На самом деле все информационное пространство, оно прям по вашу душу в последние дни. Особенно сегодня. Первое, что я увидела, когда открыла Телеграм и Фейсбук с утра, где-то там часов 11, наверное, я увидела несколько сообщений, значит, разозленных родителей, которые говорили, что все, система повисла, удаленка, значит, тоже обрубилась, пока пытались подключиться, урок уже закончился. В общем, проблемы с техническим обеспечением удаленной учебы. А я правильно понимаю, что не удалось это отработать, что ли, в массе своей? То есть, как бы, если весной это считалось чем-то вынужденным, то сейчас уже многие боятся, что это система.
С такой проблемой, как одновременный переход на удаленный режим всех образовательных учреждений, мы, конечно, столкнулись впервые. Сама система была к этому не готова. Надо сказать, что за несколько месяцев были сделаны беспрецедентные шаги в этом направлении, и они будут продолжаться. Мы прекрасно понимаем, что иметь резерв для ухода на удаленную систему необходимо. Многие родители боялись того, что после создания такой системы в целом перейдет система образования на удаленный режим. Конечно, очень на предмет этого беспокоились, но президент и министр однозначно дали понять, что такого перехода не будет, но резерв нам нужен. Я с вами согласен, что система дает сбой, ее нужно совершенствовать, нужно увеличивать емкость, нужно делать резервные каналы, нужно обеспечивать особые социальные группы населения устройствами для детишек, да, теми же планшетами, компьютерами. Этим сейчас занимаются и волонтеры, и общественные организации, и политические силы, там, в том числе «Единая Россия» собрала достаточно много средств для того, чтобы обеспечить это. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сама суть предлагаемой системы именно в ее надежности и универсальности. Это касается не только школьников, но и высших учебных заведений.
Вы имеете в виду удаленная учеба?
Да, конечно, я про удаленную учебу сейчас. Мы же видим, что уже некоторые школы вынужденно переходят на это. Ну, в Москве уже, после каникул никто не вернется. В Петербурге, многие классы закрываются на карантин, к сожалению. Проникновение заболеваемости в школьные классы идет, продолжается, и мы видим, что сейчас количество заболевших даже больше, чем весной. Но, тем не менее, второго локдауна никто себе позволить не может. Мы понимаем, что второй раз остановить кровеносную систему экономической страны — это тупик.
Вы читали статью в «Нью-Йорк Таймсе», по-моему, она года два назад была, ее называют уже пророческой, что вообще онлайновый мир, он скорее для бедных, а вот офлайн, старый добрый, олдскульный офлайн, он останется как бы для элиты. Вот не получается ли, что сейчас вот эти опасения людей отчасти оправданы? Ну, то есть, видите как, опять же, частные школы работают в офлайне, а государственные как бы только до 5 класса.
Ну, в этом ничего хорошего нет, понимаете? Если, частная школа берет на себя ответственность и...
Ну, почему нет?
Ну, это же вопрос родительского решения, да? Я бы, например, в случае всплеска заболеваемости предпочел бы, чтобы мой ребенок посидел дома. Да? И да, неудобно, да, сложно, да, тяжело, но это лучше, чем он потом придет, заразит бабушку с дедушкой, которые могут и не выжить после перенесенного ковида. Я категорически не согласен с утверждением, что офлайн это для бедных, офлайн для богатых, онлайн для бедных. У нас выстроена офлайновая, классическая система образования по всей стране. Мы строим новые школы, мы вводим, значит, новые площади, они становятся современными, удобными, и никакого перехода на онлайн тотального не будет. Онлайн должен быть дополнением. Онлайн должен позволять слушать лекции из других вузов, иметь доступ к библиотекам, иметь доступ к, значит, каким-то факультативам.
Нет, с этим никто не спорит. Ну, вот. Но я про базу
перехода
говорю,
не
про
будет.
Школе.
Базы перехода на цифру полностью не будет. Но, учитывая вот эти новые вызовы в лице вот этой страшной эпидемии, которая свалилась как снег на голову всем нам, всему миру, человечеству, мы должны иметь возможность не останавливать учебный процесс. И да, в каком-то усеченном, наверное, не самом удобном виде, я сам как родитель столкнулся весной, ну, конечно, мы сами учились все это делать, и учителя, и родители, и дети вынуждены были посвятить время для того, чтобы разобраться, как же нам взаимодействовать там через Zoom, через электронную почту, что-то мы сканировали, что-то фотографировали. Вот, но...
Как вам, как вы относитесь к тому, что, вот смотрите, Zoom вы сейчас упомянули, да. Весной многие пожалели, что не вложились в акции Zoom, потому что это стало очень дорогой компанией, люди многие заработали на этом, как оказалось, очень удобный сервис, но потом... Государственные умы сказали, нет, это угроза национальной безопасности, давайте придумаем что-то свое. Вот вроде бы придумали даже в некоторых регионах что-то свое, и бас-система виснет. Но при этом Zoom там, или Skype тоже говорят, не надо, потому что это угроза национальной безопасности. Не очень понятно здесь.
Ну, смотрите, никакой угрозы национальной безопасности в удаленном обучении через Zoom или в проведении каких-то там конференц-совещаний я не вижу. Это удобный сервис, в него было вложено много денег, и его универсальность и удобство на сегодняшний день состоит в том, что он может одновременно подключать большое количество пользователей без потери качества звука и изображения. У нас такого сервиса не было, да, он разрабатывается, я знаю, кем, он будет обязательно, и это будет альтернатива. У нас есть собственные, значит, сервисы, ну, там до 25 человек, там, которыми пользуются органы госвласти. Понятно, что через Zoom не проводятся там совещания.
В Совбезе.
В Совбезе там, и так далее. Там есть, конечно, закрытые каналы, но это все недоступно простому пользователю. Для простого пользователя выйдет на рынок отечественная альтернатива. У нас, слава богу, есть свои интернет-гиганты, которые способны к самостоятельным... качественным решением, и такая альтернатива появится, а дальше решение пользователя. Хотите, пользуйтесь Zoom, хотите, пользуйтесь нашим. Я, если появится сервис наш, конечно, буду пользоваться нашим, хотя Zoom сейчас мы пользуемся и в Государственной Думе, и школьники пользуются Zoom, ничего плохого в этом нет.
Нет, ну кто-то же считает, что это не очень хорошо, потому что серверы зарубежные, у нас же как бы, у нас есть оппоненты, партнеры, с которыми у нас есть определенные терки. Ну, вот, видимо, история с цифровизацией.
Пускай подсматривают, значит, за нашим учебным процессом, становятся умнее и качественнее. Мы будем только рады, что нам скрывать. Мы пользуемся тем же Фейсбуком, мы пользуемся Твиттером, мы пользуемся Инстаграмом. Но мы
так пользуемся, даже ваши коллеги по Государственной Думе говорят, что это опасно.
Нет, это не опасно. Ну, прекратите, это опасно для определенного класса документов. Опасно, знаете, вообще опасно взять в руки телефон. Опасно в целом, значит, в социальных сетях там, распространять информацию о своей геопозиции, там, я не знаю, и опасно попасться на фишинговый сайт. Все опасно в интернете. Интернет это источник повышенной опасности уже давно, это нужно понимать. Вот. А у нас есть свои сервисы. Я сейчас вам просто привел пример иностранных, но я, например, пользуюсь почтой, у меня на Mail.ru, поисковиком я пользуюсь, Яндексом, банковскими услугами тоже отечественными пользуюсь. У нас есть выбор, и дальше каждый решает сам. Для себя. Нет альтернативы Инстаграму. Была бы, может быть, я и завел себе аккаунт, да, в российской такой социальной сети, но для того, чтобы иметь доступ к избирателям, к людям...
Одноклассники.
Одноклассники у меня есть, ВКонтакте у меня есть, да, но у меня есть все, что можно для того, чтобы расширить круг точек входа для меня, чтобы ко мне могли обращаться, чтобы я мог отчитываться о своей деятельности, о своей работе. Но, к сожалению... Вот те иностранные соцсети, которые я назвал, пока что пользуются большей популярностью, чем российские аналоги.
Много сюжетов было по телевидению, да, и по радио, в интернете, неважно, связано с тем, как люди в провинции особенно сталкиваются с проблемами из-за удаленки. Ну, ладно, дети не усидчивые, это понятно, это по природе заложено. Можно более-менее как-то с ними договориться. Но когда один ноутбук на всю семью, ламповый причем ноутбук, или кнопочный телефон, а вот с этим как быть? У нас школы, если не ошибаюсь, по данным Счетной палаты, где-то порядка 30% школ у нас вообще без теплых санузлов. Что говорить о том, что как бы школы должны быть компьютеризированы, и, соответственно, у них должен быть интернет. Почему это так долго происходит? Ведь история с пандемией показала, что как бы вот оно, новое будущее, вот это шестой технологический уклад пришел уже, а мы, получается, не готовы.
Ну, степень проникновения интернета у нас достаточно высокая, и темпы реализации тоже растут. Вот мы недавно на нашем комитете принимали бюджет будущих периодов. Приходил первый замминистра цифрового развития, значит, и профильные заместители. Они докладывали нам о том, какие средства будут тратиться, в том числе на программу там, да, доступности интернета. Снижаются необходимые границы по количеству людей в населенных пунктах, то есть широкополосный доступ, причем действительно широкополосный там. Если раньше в начале программы там заявлялись какие-то там 256, то сейчас не меньше, значит, гига, и это действительно качественная связь. Что касается конечных устройств, ну, тут, конечно, все зависит от как бы, социальной обеспеченности семьи, ну, кто-то рано или поздно приобретет. Если есть проблема, нужно обращаться. Нужно обращаться к местной власти, ну, нужно обращаться в общественные организации. Сейчас колоссальные, значит, усилия направлены на то, чтобы всех, кто нуждается в том же планшете, в компьютере, предоставить им такую возможность бесплатно.
А как это сделать? Они заявки какие-то пишут, школы пишут какие-то заявки?
Ну, конечно, нет, ну, люди, ну, если просто, значит, сидеть и ждать, когда вам вдруг кто-то догадается подарить планшет, ну, наверное, это не самый лучший путь. На мой взгляд, нужно, конечно, обращаться там и по партийным каналам, обращаться к своим депутатам, обращаться к региональной власти, чтобы вас услышали, чтобы люди поняли.
Здесь ключевое, смотрите, здесь очень важно, вы сказали, не надо ждать, пока вам кто-то что-то подарит. Нет. Но если есть государство, во-первых, в Конституции прописано, что там каждый имеет право на образование и так далее. Есть государство, которое говорит, ребята, вы как бы не в школе сейчас будете, а вы будете на удаленке. И фактически, если школа обязуется, например, обеспечивать так или иначе учебниками, то в офлайновом обучении, то школа должна и позаботиться о том, точнее, государство должно позаботиться о том, чтобы обеспечить людей теми средствами, которые необходимы для получения онлайн-образования. Это не к вопросу о том, что государство Дед Мороз. Это просто социальная ответственность.
Разве нет? Я с вами согласен, абсолютно. Но одновременно обеспечить всех мы не сможем. И это нужно понимать. Учитывая, что у нас не было таких планов, учитывая внезапность тех изменений в нашем жизненном укладе, которые случились с нами в начале 2020 года, мы были к этому не готовы. И сейчас мы будем наращивать и программно, и системно, и самыми разными институтами вот эту помощь и поддержку. Я очень надеюсь на то, что когда мы, значит, протестируем вакцины, и те, кто захочет, значит, привьются, и мы получим коллективный иммунитет, мы забудем все это как страшный сон, я не знаю, на какие-то десятилетия, но думать будем всегда о том, что такая напасть может случиться, и будем готовиться к новым возможным, значит, локдауном с точки зрения образования, по
крайней
мере.
Как вы относитесь к электронным ковид-паспортам? Об этом многие говорят.
Вы имеете в виду, привился, не привился?
Привился, не привился, получил доступ, там, чтобы за границу уехать, в какую-то страну визу получил, из-за работы устроился, как угодно. Вот представитель общественной палаты, например, не так давно вообще предлагал там какие-то пометки делать людям, которые там переболели, не переболели.
Ну, я думаю, что в этом есть логика. Я полагаю, что это должно быть на добровольной основе, наверное, да. Нельзя заставлять человека раскрывать там свои медицинские данные, привился ты, не привился, это твое личное дело. Вот болеешь ты или нет, это уже дело общественное, да, потому что ты должен дома посидеть, на работу не ходить и в транспорте не ездить. Вот. А никто же не знает, можно ли заболеть повторно. Ну, разные есть слухи. Антитела действуют 2-3 месяца. Ну, и какой смысл, значит, знать, переболел ты или нет, если через 3 месяца ты и сам можешь заболеть, и носителем стать. Поэтому история эта вся еще не разведана до конца и не изучена, поэтому я слышал другую инициативу, что, в принципе, нужно делать прививочный паспорт, как бы предлагать людям, напоминать людям. В этом тоже есть своя логика. Я никогда в жизни ничем не прививался, ну, кроме вот тех обязательных, да, прививок, которые нам всем в детстве сделали.
Но они тоже добровольные, да.
Ну, они добровольные, родители, собственно, мои всегда были за то, чтобы я прививался. И вот сейчас, в этом году, я впервые сделал себе грипп, впервые сделал себе пневмокок. Ну, кстати говоря, каждый год я жалею о том, когда вот я приезжаю на дачу, там, не знаю, в мае, в июне, и у меня там Один сосед клещ укусил, второй. Я каждый раз забываю сделать этот, значит, злосчастный энцефалит, потому что люблю и по лесу погулять, там, и с удочкой посидеть. И каждый раз вспоминаю о том, что надо его делать ранней весной, понимаете?
Так.
Ну, вот. Ну, я бы был рад, если бы какой-то сервис там централизованный, может, на госуслугах, предлагал мне, значит, там, привиться от того, привиться от всего. В этом ничего плохого нет. Заставлять никто никого не будет. Понятно, что подталкивать к этому.
Ну, просто будет ограничение как бы к доступу.
Наверное,
к доступе,
да,
чему-то. Но это же как бы то же самое, только с обратной стороны.
То же самое. Ну, а что поделать? Я другого выхода не вижу. Понимаете, у нас много чего боятся. Ну, я уж молчу там про чипирование, да, там, и про, как они называются, там, следы от самолетов, которые всех травят, да. Много есть легенд, много есть мифов.
Так.
Вот, но все-таки, на мой взгляд, если даже треть или половина людей примут для себя решение прививаться,
да, что?
То это обезопасит остальных, да, от развития вот такой веерной истории. Откуда столько заболевших? Потому что вот, друг друга заражают. Если бы у нас был коллективный иммунитет, если бы у нас половина людей прививались бы от гриппа,
то
грипп не был бы таким массовым, распространенным, тяжелым.
Просто грипп, штаммы гриппа появляются вот в этом сезоне 3 штуки, а вакцина появляется от предыдущего. Вот и все.
Нет, ну, тем не менее, когда вы прививаетесь от гриппа, вы застрахованы на сезон от там, тяжелого течения этого заболевания, понимаете? Для чего, по-вашему, иначе нужны прививки? Именно для того, чтобы не заболеть, а не для того, чтобы не заболеть прошлогодним штаммом. Я вот сейчас сделал гриппол, там 3 штамма, и я не заболею гриппом в этом году.
Дай бог.
Я очень на это рассчитываю. Если заболею, я изменю свое мнение, и мы с вами отдельно поговорим о том, значит, зачем же я сделал грипп и переболел гриппом.
А, смотрите, здесь еще наши слушатели пишут, каждые 2-3 месяца надо делать прививку, говорит Анастасия. Вообще про прививки очень много. Как будто бы, знаете, как все были политологами, потом стали токсикологами, потом стали вирусологами, теперь стали вакцинологами, но иммунологами. Но здесь ключ ключевой момент. Вы видите проблему в так называемом ковид-психозе, который возник путем распространения разной информации в СМИ, сюжетов, в интернете различных публикаций. Это же тоже проблема. Это мешает мыслить критически.
Ковид-психоз действительно был весной. Всем было очень тревожно. Больше всего люди боятся неизвестности, да, и непонятно было, что будет дальше, насколько нас закрыли, сколько будет заболевших, кто из твоего близкого окружения заболеет, насколько это все серьезно, а когда откроются магазины, а когда мы выйдем на работу. Действительно была тревога. Слушайте, уже привыкли. Мы, россияне, значит, несгибаемые, мы можем адаптироваться к любым условиям. Летом стало чуть поменьше, все уже привыкли, вокруг появились заболевшие, которые рассказали о том, как болели, к сожалению, очень много, понятное дело, людей, которые не справились с болезнью. И в моем тоже ближнем круге есть такие, в основном люди пожилые. Да, и коллеги на работе болели, и один, значит, депутат Государственной Думы скончался, значит, не победив болезнь. Вот. Но, тем не менее, посмотрите на улицы наших городов. Вот я могу сказать про Петербург, Москву, я между двумя городами все время передвигаюсь. Уже летом люди стали понимать, ответственные, значит, продолжают, значит, выполнять рекомендации там Роспотребнадзора, Минздрава, там, носить перчатки, маски в большей степени, перчатки практически никто не носит, да и сам, честно говоря, не ношу, я просто обрабатываю очень часто руки вот этими спиртовыми растворами, потому что, ну, в перчатках реально неудобно. Понятно, что в магазине я их надеваю одноразово, вот, а вот так вот на улице в перчатках, ну, зимой буду носить простые перчатки, это будет проще, а летом было совсем грустно.
Так.
Вот, и от степени ответственности каждого человека сейчас зависит его собственное здоровье, а главное — здоровье близких. Мы же за себя в меньшей степени боимся всегда, правда? Ну, вот, мы еще молоды, рассчитываем на какие-то силы своего организма. Самое страшное — притащить болезнь домой к близким, да, там, к пожилым, к бабушкам, к дедушкам, к родителям. Вот это потом себя простить будет
нельзя. Есть другая проблема, что, по крайней мере, вот в части пожилых... Ну, во-первых, в части статистики, и как раз, значит, какая информация поступает потребителям этой информации, потому что одни говорят, а почему у нас, например, ну, не разбивается статистика по там тяжелым, крайне тяжелым, амбулаторным, об этом, кстати, впервые заявил господин Мурашко на прошлой неделе, что там амбулаторно лечившихся больше половины, вот, а нет сравнения там с ОРВИ, с гриппом и так далее, ну, то есть нам дается эта информация, каждый раз мы видим больше, больше, больше людей, хотя сам мэр Москвы сказал, что больше, потому что больше тестирований, вот, но никогда ни при одной, там, ни про свином, ни при свином гриппе, ни при каком другом не было вот этой тотального тестирования, там, 10% и так далее. Вот другой момент по поводу пожилых людей. Некоторые социологи высказывают опасения, что пожилых людей очень тяготит вот эта вот история, когда там, значит, чуть ли не в театр нельзя ходить, потому что, а лучше сидите дома. Они и так психологически отрезаны, а это как бы влияет на иммунитет, и, соответственно, они могут тяжелее не ковид даже пережить, а банальный ОРВИ.
Я с вами полностью согласен, к сожалению, это вызов сегодняшнего дня. Пожилые люди, которые, особенно весной, были отрезаны от мира, не могли дышать там даже свежим воздухом, парки были закрыты.
Который нужен, кстати, для иммунитета.
Конечно, нужен. И, значит, сразу на задний план отошли всякие плановые осмотры, другие хронические заболевания.
Операции,
конечно, это кошмар. Это кошмар то, что происходит.
Не получается ли, что мы все силы бросили, в том числе информационные, я к вам как к информационщику обращаюсь, что как бы все остальное немножечко задвинуто. Моноэфир такой получается.
Да, так и есть. Мы продолжаем следить за этими цифрами, совершенно непонятно зачем, учитывая, что всем сказали, локдауна не будет. Нужно просто людям повторять, носите маски, обрабатывайте, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию. Ну, про массовые мероприятия, я думаю, мы в скором времени опять забудем. Вот, никто не позволит, вот только что читали новости, уже футбольный матч пойдет без зрителей, ну и так далее. Я думаю, что какое-то время, да, без массовых скоплений людей, вот особенно таких.
Риск определенной манипуляции информации, вы видите?
Вижу, конечно. Ну, слушайте, она хорошо продается, это же законный рынок, у нас практически все СМИ...
О здоровье нации, подождите.
Практически все СМИ у нас, значит, имеют частные корни и живут за счет продажи рекламы. Реклама — это рейтинги. Ну, сейчас про ОРВИ не заходит, а про ковид заходит. И кто как пострашнее напишет, или...
А может быть, кто как пострашнее скажет,
или пострашнее скажет, в том числе, конечно. И зависит, значит... цитируемость и взлет в поисковике. Я все время натыкаюсь на всякие такие удивительные изобретательные заголовки, что-то новое про ковид, заходишь туда, а там, в общем, ничего нового нет. Ну, это законы жанра. К сожалению, так.
Не получается ли, что политические деятели тоже этим увлеклись? Ну, то есть, как бы, понятно, что риск, точнее, страх, это очень дорогой продукт. Будем говорить так. И торговля рисками, это действительно тоже очень дорого. Но в погоне за публикации страшилок, более того, я сознательно говорю, что не сами средства массовой информации продуцируют в массе свои эти страшилки, они транслируют то, что нам говорят. Нам одно говорит Минздрав, другое говорит мэрия, третье говорит Роспотреб, четвертое говорит Институт эпидемиологии, там определенные депутаты говорят, не надо этим верить, надо вот этим верить. И в итоге какой-то диссонанс получается, и человек-то находится в абсолютном каком-то хаосе просто-напросто. Как с этим управляться?
Ну, во-первых, нужно выбирать для своего информационного поля уважаемые средства массовой информации, у которых есть репутация, которые не изобретают, так сказать, заголовки, не соответствующие содержанию, опираться на официальных лиц. У нас их не так много, кто постоянно говорит про эту проблему. Вот. Ну, а самое главное, именно выполнять рекомендации и заботиться о себе, о своих близких, об окружающих. Ну, в конечном счете, мне кажется, если, не дай бог, мы совсем уже привыкнем к этой истории, ну, информационный шум вокруг нее уйдет на второй план. И, кстати говоря...
Как летом.
Да, как летом, да, хорошая погода, все, так сказать,
да
пошли гулять.
Да там не только
погода. Погода и усталость от весны, понимаете, потому что, ну... потреблять постоянно, находиться в стрессе в одном и том же, следить. Вот сегодня больше 15 тысяч, да, насколько я помню?
По-моему, да.
Ну, ужас. Раньше мы, понимаете, 9, вот когда было 9 тысяч, я между Петербургом и Москвой ездил на машине по 700 километров два раза в неделю, так. Да? А сейчас, когда 15, я летаю на самолете. Вот это по-русски, понимаете. Ну, привыкли.
Все. Смотрите, еще Госдума вводит штрафы до 15 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию с сайтов. Это тоже в продолжении информационной вот этой информационных баталий. Давайте прорвемся на новости. Сергей Боярский с нами, первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. Дождитесь, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Сергей Боярский с нами, первый зам предкомитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. Да, теперь по поводу штрафов. 15 миллионов рублей, вообще штука такая удивительная. Речь идет о том, что, значит, речь идет в том числе о детской порнографии, экстремистских материалах. В чем суть? Это было 13 октября. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах до 15 миллионов для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию, экстремистские материалы. Насколько я понимаю, регулярно с соцсетью ВКонтакте боролись, вычищая, но так до конца и не вычистили всякий запрещенный контент, включая детскую порнографию. Регулярно будут штрафовать или что? Как этот механизм вообще работает? Почему такие деньги?
Евгения, ну, во-первых, 15 миллионов звучит, конечно, здорово, но это самое высокое при повторном и так далее для конечно. Юридического лица. Начинаются штрафы от 200 тысяч рублей.
От 50 даже.
Да, даже от 50 в определенных случаях. И то это же физики не пользуются. Пользователи, да, физики, на которых там может быть зарегистрирована какая-то группа, условно говоря.
Так.
Вот, поэтому, ну, не надо пугать всех цифрой в 15 миллионов. Уверен, что до этого не дойдет. И вообще задача любого карательного санкционного механизма не оштрафовать, не наполнить бюджет, да, а предупредить правонарушение. У нас просто коллизия случилась, мы ничего нового, велосипед, значит, с Александром Алексеевичем Хинштейном не изобрели.
Так.
Просто у нас есть запрещенная информация, список которой ограничен, да, вот вы правильно перечислили яркие примеры того, что запрещено, например, да,
так.
И вот выносится требование, значит, это дело удалить, а требование не исполняется, а санкций за неисполнение этого требования не было, вот мы их и вводим, мы хотим просто подтолкнуть и крупных игроков, и игроков поменьше, оперативней отрабатывать, значит, замечания и требования контролирующих органов, значит, не захотите. Я как слабо себе представляю, что уважающиеся соцсети там преднамеренно не удаляют детское порно, да, но, может быть, вот руки не доходят оперативно реагировать. Если не будут реагировать, значит, будут оштрафованы. Вы правильно говорите, что предельная сумма 15 миллионов, но если дойдет до такого, наверное, это будет достаточно больно для любого юридического лица. Кроме того, я считаю, что тут еще и репутационные риски очень велики, потому что, когда требований, собственно, никто не знает, да, и об его неисполнении, то как бы информационного повода особо нет. А вот когда будет выписано несколько штрафов, и журналисты наверняка разузнают, за что было оштрафовано, там, за неудаление там, какого-нибудь ролика с детской порнографией, то тогда и репутационные потери тех площадок, которые не занимаются самоочищением, будут гораздо выше. Поэтому мы рассчитываем на их оперативное взаимодействие с нами.
Ну вот здесь для сравнения. Есть много же социальных сетей. Российские соцсети, это иностранные соцсети. И вот берем банально ВКонтакте и Фейсбук. Я не помню, что в Фейсбуке были вот эти вот проблемы условно с детской порнографией. С ВКонтактом регулярно была история. Я не знаю, честно говоря, как сейчас обстоит дело, но сам факт репутации – это когда ты не допускаешь того или иного. Да, мы понимаем, что есть чрезмерная так называемая цензура, на которую жаловались. У Фейсбука была проблема с вычищением видео вот этого стрелка из Крайстчерча, из Новой Зеландии, там тоже постоянно все вычищали. Вот. А здесь же проблема в том, что размещение как таковое в принципе происходит. То есть, может быть, какие-то технические заслоны есть или еще что. Почему это победить невозможно?
Нет, это...
Репутация не работает в нашей стране, что ли?
Можно и нужно этим заниматься. Есть технические решения. И мы... В лице государства я сейчас, да, как человек, облеченный определенными полномочиями, ответственно заявляю, что самостоятельно ни соцсети, ни государство не сможет вычистить все под корень. Поэтому мы должны взаимодействовать. Регулятор, Роскомнадзор, есть Генеральная прокуратура, есть заместитель генерального прокурора. Мы же говорим не только о детской порнографии. Там и, значит, как изготовить наркотики, как изготовить, там, не знаю, какие-то взрывные устройства, как покончить жизнь самоубийством. Значит, это и межнациональная родина, и там расовая, религиозная значит, нетерпимость и так далее. Это все нужно блокировать, купировать, вычищать. И хочу особо подчеркнуть, речь не идет ни о чем другом, потому что наши политические оппоненты, которые либо не читают текста законов, которые мы выносим на обсуждение, либо делают это преднамеренно и злонамеренно, учитывая скорые выбранные кампании, в том числе Государственную Думу, прямо на пленарном заседании позволили себе полностью исказить и извратить суть предлагаемых изменений и говорили про цензуру, про штрафы для физических лиц за гражданскую позицию. Это ложь. Ответственно вам об этом заявляю, речь идет только за штрафы за отказ значит, социальных сетей или других площадок удалять запрещенную информацию, о которой мы только что говорили.
Запрещенную информацию. Насколько четко это все прописано? Потому что, опять же, рецепт изготовления взрывных устройств. Люди, которые как раз даже и вашего поколения все проходили на уроках химии, что будет, если смешать это с этим. Делали какие-то, грубо говоря, на улице взрыв пакета. Вот если такая же информация. И это как бы это в учебниках по химии. А если то же самое будет написано в каком-то блоге, то это
значит,
как бы будет запрещенной.
В учебниках по химии нету, значит, инструкции по изготовлению взрыв-пакетов. И быть не должно.
Нет, конечно, там
иначе
по-другому,
эти учебники
что будет?
Нужно изымать, да, и преследовать.
Вы же понимаете, о чем я говорю,
Сергей. Я понимаю, но вы наводите тень на плетень.
Нет, я не навожу тень на плетень, я пытаюсь
если
четкости
речь идет,
добиться.
Если речь идет о каких-то химических опытах, о том, что будет, если смешать это с этим, никаких вопросов и претензий не будет.
То есть главное, чтобы слова не было взрыв-пакет.
Конечно.
А если сказать, что будет, попробуйте смешать, я не знаю, один ингредиент с этим, и в итоге получится по умолчанию взрыв-пакет, это не будет удалено.
Значит, если я впервые сталкиваюсь, значит, с подобного рода, как вам сказать, примерами, да, могу изучить отдельно, но, на мой взгляд, значит, в широком доступе не должно быть описания процессов, которые могут привести к взрыву. Вне зависимости от того, вы хотите это сделать ради эксперимента или ради расширения своих, так сказать, познаний в области химии или взрывотехники.
Да. А что на уроке химии происходит?
Да ничего мы там не взрывали, о чем вы говорите? Что там? Ну, максимум происходит химическая реакция.
У нас так взрыв — это химическая реакция.
Нет, у вас что, взрыв произошел в школе на уроке химии?
Был во дворе взрыв, не на уроке химии.
Ну, значит, это...
Потому что просто хорошо кто-то знал химию, вот и все,
вот и
экспериментировать любил.
На уроках химии ничего взрывать не учат.
Нет, на уроках химии обучают тому, какие свойства имеет тот или иной элемент, ингредиент и так далее. Понимаете,
да,
в чем дело?
Но ни один из этих процессов,
да,
не может спровоцировать взрыв вот в том понимании, о котором мы говорим, когда может наступить тяжкие последствия для здоровья человека или для того, кто проводит этот эксперимент, или уж не дай бог, если, значит, это сделать удаленно.
Орион спрашивает, я как раз про четкость, потому что у нас очень многие юристы отмечали, что у нас очень широкая трактовка того или иного нарушения, поэтому можно как что в одну сторону трактовать, что в другую. Орион пишет, а буровзрывное дело тоже надо перестать изучать?
Нет, изучайте, пожалуйста, но не нужно учить подростков, значит, заниматься даже в шутку подрывными работами. Мы прекрасно понимаем однозначно, о чем мы говорим. Я не вижу никаких разночтений в трактовках. Мы можем открыть с вами федеральный закон, список запрещенной информации, исчерпывающий и однозначный.
А добрый злодей говорит, а где возьмут 15 миллионов рублей, если их нет, то тогда в тюрьму? Ну, как бы, если не заплатишь
штраф. А про кого вот сейчас, уважаемый злодей, говорю? Мы
про
не
тех
говорим
людей, которые
про физические лица. Мы
владельцев
не говорим... Вот,
площадок.
Вы хоть считаете, что у Фейсбука и ВКонтакте нет 15 миллионов? Я думаю, они бы и 150 заплатили. Мы начинаем пока что с 15.
Так.
Посмотрим, как пойдет.
Ну, то есть 15 это как бы конечная
это
история.
Нормально.
А если денег не будет, вот скажем, не будут платить? У площадок.
У площадок, значит,
мы
судебные приставы у ВКонтакте что-нибудь заберут. Я не понимаю сути вопроса.
С учетом того, что иногда люди не понимают идей депутатов Государственной Думы, поэтому мы вынуждены допытываться и задавать те вопросы, которые, может быть, вам кажутся неудобными. Так, еще эффективность мероприятий, кто в лес, кто по дрова, это по поводу вакцин. Так, еще про заработки, да, это было. Давайте теперь про... историю с тем, что в 2021 году в России появится государственная платформа для мониторинга мошеннических сайтов и утечек персональных данных. Коммерсант об этом писал. Там что-то больше миллиарда рублей на это все выделяется. А зачем? Генпрокуратура же у нас есть, которая занимается всякими утечками, фейк-ньюс и так
далее. Не хватает. Нужна действительно более плановая системная работа в этом направлении. Вообще у нас сейчас кратный рост произошел преступлений, связанных с применением цифровых технологий. В том числе и пандемия на это повлияла, потому что даже те люди, которые не считали себя там активными пользователями интернета, вынуждены туда залезли для того, что там, не знаю, доставку... значит, какую-то заказать или вот в том числе там удаленно получать какую-то информацию. Просто кратный рост, людей обманывают, изымают средства, и фишингом занимаются, и буллингом, и всеми остальными вот этими страшными терминами. Поэтому государство не может оставаться в стороне, и мы вот как раз на комитете нашем обсуждали в присутствии профильных заместителей министра, вот эти несколько программ, которые рассчитаны достаточно длительную перспективу. К сожалению, можно констатировать, что из-за экономической ситуации по многим из них будет не то финансирование, на которое они были рассчитаны. Но, тем не менее, работа уже ведется, и мы никуда от этого не денемся. Вот эти цифровые угрозы, утечки персональных данных, и дальше по списку, это реалии сегодняшнего дня, и нам нужно быть готовыми на них отвечать и эффективные инструменты создавать.
У вас лично есть ощущение, где заканчивается безопасность и начинается... Я поясню. Сегодня была публикация, связанная со следующим, что люди в большинстве своем не против передачи своих персональных данных по коронавирусу, там, распознавание лиц, для QR-пропусков какие-то данные, телефоны в борьбе с эпидемией. Есть, опять же, правозащитники, которые говорят, что, товарищи, за всем этим мы немножечко поступаемся своим правом на частную жизнь и приватность. Вот вопрос, где грань между безопасностью и нарушением приватности, свободы и личного какого-то пространства?
Вы знаете, она давно уже очень сильно размыта. Вот с точки зрения государства, наверное, проникновение в вашу личную жизнь происходит в наименьшей степени, и государство в наименьшей степени заинтересовано в этом. Мы действительно уже давно и повсеместно, направо и налево, не задумываясь об этом, отдаем свои персональные данные. Мы все время что-то подписываем. Согласен с обработкой персональных данных. Галочки ставим. Согласен. Куда не придешь? К стоматологу придешь? Согласен. Фитнес-клуб, абонемент? Согласен. Значит, что-то покупаешь в интернете, ты совсем всегда согласен априори. А если ты галочку не поставишь, ты просто услугу не получишь. Да? А куда эти данные потом идут? А потом начинается спам, а потом начинается таргетированная реклама. У меня есть ощущение, что нас даже слушают иногда. Вот я о чем-то говорю, и тут раз открываю Инстаграм, а тут уже о том, о чем я поговорил, реклама. Может, совпадение, может, нет. Но то, что вы напишете в мессенджере, который принадлежит Фейсбуку, да, или то, что вы напишете в комментарии под постом каким-нибудь, гарантированно вы получите вот ровно тот продукт, о котором только что говорили. Если вы зашли на сайт про автомобиль, тут же будет реклама автомобиля.
Это ладно, и так далее. А продажа персональных данных, вот это?
Вот смотрите, да, продажа персональных данных, но она тоже разнится, понимаете, вот мошенникам, которые занимаются социальным инжинирингом, да, как это правильно звучит, которые, умеют якобы, они такие хорошие психологи, хотя мне тут звонили мошенники, я с удовольствием, занял их время, минут 30 я, с ними разговаривал.
Служба просто... безопасности банка из матросской тишины.
Да. Сейчас мне очень понравилось, сейчас вам нужно будет назвать номер карты, но вы мне не говорите, я вас сейчас переключу на робота. Там, здравствуйте, я робот, назовите номер карты. Так. Ужас, конечно. И, понимаете, есть медицинские данные. Есть данные, биометрические. Угу. Вот с этим гораздо более опасная история. Потому что наши номера телефонов, номер моего паспорта, номер моего автомобиля можно найти в поисковике. Да, я уже с этим сделать ничего не могу.
Да просто мошенники, если увидят ваш паспорт, захотят кредит оформить, они посмотрят, Сергей Михайлович Боярский, нет, его мы отложим, давайте другое возьмем.
А я вам честно скажу, я не понимаю, это миф, что можно по копии паспорта получить кредит.
Это же глупость. Я вас умоляю, у нас несколько моих знакомых стали жертвами этого. На них оформляли кредиты до 6 миллионов рублей.
Это, по всей видимости, проблема не похищенного паспорта, а полностью коррумпированной и бандитской шайки, которая в самой микрокредитной организации, понимаете?
Это же связка.
Поэтому они могут таким образом деньги выводить вообще на несуществующие данные. Вот о чем
просто,
идет речь.
Скажем так, мы исключаем, что в государстве есть определенные люди, которые готовы торговать этой информацией, например, мошенникам. С мошенниками.
Исключить человеческий фактор очень сложно. Вы знаете, что утечка из Сбера была, да, именно, то есть внешние угрозы отработаны,
да.
А оказалось, что внутренняя способна нарушить, да. Ну, видите, они сейчас рапортуют о том, что выстраивают по новому логику, да, предоставления информации внутри, чтобы у каждого был какой-то ограниченный объем. Конечно, нужно людей проверять. Вы знаете, что даже при поступлении там, на должность, не связанную с информацией, человека проверяют на полиграфе, например, да, там всех чиновников практически. А если уж там вводится категория информации, ну, они самые разные, да, там уже подключаются специальные службы, там человек проверяет вдоль поперек. Вот. Конечно, государство, с этой точки зрения, надежный партнер, ну, для гражданина. А вот всякие, не знаю, там, страховые общества, из которых, да, утекают базы данных, там, автомобили вместе с номером, то есть это, техпаспорт номер, я видел такие данные, базы
мне
данных.
Мне кажется, государству нет такого отдельного. Есть государство, а есть страховые компании. Страховая компания – часть государства. В то же время, на аутсорсе технологии
работают?
Я
вам говорю сейчас не про государство, в общем, принято понимание, а о государственных структурах, учредителем которых является, я не знаю, субъект или сама Российская Федерация. А частные компании, которые сегодня есть, завтра нет, да, они могут этими базами торговать, обмениваться и так далее и тому подобное. И мы видим, что так ровно и происходит. Слушайте, у меня когда заканчивался сейчас полис ОСАГО, мне там из 5 страховых компаний прислали смс-ку, значит, с предложением. Откуда они знают вообще? Есть у меня страховка,
нету? База, потому что общая.
Конечно. Вот. Но это же не государственная машина, это же не ГИБДД, значит, мне прислала смс-ку: Сергей Михайлович, у вас заканчивается страховка.
А может этим быть, занимаюсь, вам кто-то ваши данные государственные,
частная, да, передал? Структуры, к сожалению. Вот. И, конечно, нужно создавать систему мониторинга, систему противодействия. И вот ближайшие, я думаю, 5-7 лет мы будем очень подробно заниматься вообще категориями персональных данных, так называемыми большими данными, о которых многие говорят. Есть разные подходы, да, там, которые в Америке, например, и в Европе, совершенно разные подходы, да, к их обслуживанию и вообще философия даже работы с ними. Так что у нас еще впереди, это будет интересно, сложно, но необходимо.
Я тут посмотрела ваш Инстаграм и заметила любопытную фотографию. У вас там фотография была подписана, если я сейчас не ошибаюсь, что-то там на встрече с представителями, значит, людей, которые держат кальянные бары, вот это вот все. Они пришли за помощью к вам?
Да, конечно. Мы когда приняли изменения в 15-й ФЗ, которым я тоже плотно занимался, там, по поручению наших руководителей, мы приравняли курение самых разных устройств, нагревателей, вейпов и прочего, курению обычных сигарет с точки зрения разрешенных мест их использования. Ну, условно говоря, хочешь покурить айкос в ресторане, выйди, значит, вместе с тем, кто курит сигарету, и покури на улице,
да,
чтобы не было запаха, чтобы никого не раздражать и так далее.
Uh-huh.
Все приняли. Кстати, мы очень тяжело шло согласование законопроекта, там очень много министерств, ведомств, в общем, нужно было собрать пазл, мозаику такую, очень сложно. Но в итоге вот мы сделали версию и встречались со всеми представителями, там и рестораны к нам приходили, и всякие ассоциации и так далее. И даже была ассоциация, которая представляла интересы кальянных. Но, к сожалению, на тот момент они не очень ярко заявили о проблематике, и случилось так, что они в том числе попали под действие закона. Почему? Потому что они зарегистрированы акведом общепита.
Так.
А у нас в общепите теперь курить нельзя ничего вообще. Ни сигареты, ни кальяны и так далее. И политически мы понимали, что из ресторанов должны уйти кальяны, и сами рестораны, в принципе, были не против, потому что это вызывало как бы, ну, двоякое отношение посетителей. Кому-то это нравилось, кому-то не нравилось. Это не их основной бизнес, по сути говоря. Вот. Но оказалось, что по всей стране существует развивающаяся индустрия. Это тысячи заведений, которые существуют как вещь в себе. То есть основной вид деятельности – это кальяны, да, ну, а уж там потом, там, не знаю, коктейль, напиток или какая-то еда.
Ну, это как бы это тоже можно. и коктейли, напиток.
Теперь это нельзя, и вот я сейчас занимаюсь вместе с представителями индустрии и вместе с представителями власти, с министерствами, с ведомствами, там, с нашей фракцией в Государственной Думе, путями решения вопроса, чтобы индустрию сохранить, чтобы отдельные кальяны, не в составе ресторана, смогли продолжить свою работу, как с основным видом деятельности которых является именно курение кальяна. И хочу важный момент отметить, что они будут строго 18+. То есть, если...
Ну, это естественно.
Ну, это не так естественно, поскольку в ресторан мог прийти ребенок, там, не знаю, и подросток, и на столе мог оказаться кальян, а дальше проследи, кто его там курил. Угу. А вот в эти заведения будет вход 18+.
Тогда у них будет аквет свой, определенный.
Мы хотим выйти на аквет, да, и мы хотим вообще ввести понятие кальянного клуба, может быть, даже в федеральный закон. Мы готовим такие изменения.
Тогда сразу два момента. Человек, который курит кальян, наверняка он захочет выпить и перекусить. Будут ли в этих клубах, соответственно, что попить и что поесть? И не получается ли это некая просто лазейка? Ну, административная лазейка. Это не хорошо, не плохо, это просто факт. И с другой стороны, в эти кальянные клубы, в них же наверняка захотят точно такие же клубы, значит, табачные какие-нибудь или там представители электронных сигарет, вот это вот все.
Такой индустрии нет. Нет табачных клубов, нет клубов любителей
электронных сигарет.
Если появятся, мы с ними поработаем тоже. Но думаю, что в обозримом будущем это не случится. Вы очень правильно отметили вещи. Я как раз этим сейчас вот занимаюсь. Вот на прошлой неделе занимался, на этой неделе буду заниматься. Как нам сделать так, чтобы в кальянах можно было попить и поесть, да, но чтобы это не стало лазейкой для ресторанов. Я вижу это как, значит, упор на основной вид деятельности. Основной вид деятельности у нас вычисляется по выручке. Если у вас выручка от кальянов больше, чем от напитков и бутербродов, значит, вы кальянные. Если у вас выручка больше от еды, а там есть кальян, значит, вы общепит, и там нельзя. Ага. И все-таки готовим проекты изменений в федеральный закон, чтобы все это однозначно описать. Задача ровно такая – оставить кальяны. Причем интересный момент, вот представители ассоциации, они даже не настаивали на том, чтобы у них оставался общепит. Они говорят, к нам... В принципе, за едой особо не приходят. Да, напитки, да, посидеть, поговорить. Это уже такая, знаете, целая культура появилась времяпровождения, которую нужно поддержать. Но я считаю, что ничего плохого, если там можно будет и перекусить, тоже нет. И как раз сейчас в моменте ищу способ решения однозначной и понятной для всех этой проблемы.
А добрый злодей предлагает вейперное и айкосное. А Зубов говорит, как быть сигарным клубом? Они вообще существуют или действительно в виде отдельного такого времяпровождения остались только кальянные по факту?
Сигарные клубы существуют. Вот. Их, конечно же, кратно меньше, чем кальянных. Кальяны получили очень массовое распространение по всей стране. Сигарные клубы тоже есть. Это такие элитные заведения, по сути, не массовые. И да, ими тоже можно и нужно заниматься. У меня есть коллега в Государственной Думе, который, Сергей Михайлович Катасонов, который активно занимается вариантами решения и вывода в правовое пространство именно сигарных клубов, но ваш покорный слуга занимается исключительно кальянами.
Серегович говорит, кальян 2500, бутылка виски 7500. Как с этим быть? Ну, очевидно, что кальянов брать на каждого, видимо, чтобы было больше. Не знаю, как с этим быть. Вот опять как раз дьявол кроется в деталях.
Нет, это все я понимаю, но, значит, это не носит массового характера, поэтому давайте будем сходить из реалий. Значит, по 7500 виски в кальянах, значит, среднестатистический посетитель не берет. Вот. И мы, ведь когда выходим на решение, мы же говорим с владельцами заведений, мы же с ними согласовываем нашу позицию, да, поэтому накидывать варианты, конечно, можно и нужно, но я оперирую теми данными, которые мне дают ассоциация, которая объединяет тысячи таких заведений.
От Минздрава есть сопротивление какое-то?
Пока что мы не в активной фазе вообще подготовки этих изменений. Я очень рассчитываю, что наши коллеги, многоуважаемые из Министерства здравоохранения, поймут нашу позицию и ее будут разделять, учитывая, что кальяны — это в том числе приборы, которые могут в себе содержать бестабачные смеси, и для многих людей, которые хотят или уже бросили курить, это вот такая альтернатива потреблению классической табачной продукции, против которой наши уважаемые коллеги из Минздрава активно выступают, да, собственно, и мы не против их программы о том, чтобы подталкивать людей отказываться от табакокурения, вот, заниматься спортом.
Сергей Боярский, первый зампред комитета Госдумы по информполитике. Спасибо, Сергей, приходите к нам еще.
Спасибо.
Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.